общий перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность СМИ. Речь идет об ответственности за публикацию клеветнических сведений. С инициативой поправить закон о средствах массовой информации выступил депутат от «Единой России» Роберт Шлегель. И эксперты считают, что благосклонность депутатов к законопроекту, получившему отрицательное правительственное заключение, было и вызвано именно статьей о свадьбе Путина. О съезде Союза журналистов, злополучной статье и законопроекте Шлегеля мы будем сегодня говорить. Наши гости – секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко и бывший главный редактор газеты «Московский корреспондент» Григорий Нехорошев. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Мне кажется, что история с московским корреспондентом давно уже вышла за рамки курьеза и продемонстрировала сразу множество проблем и в отношении журналистов к своей профессии, и ответственности за сказанное, и в отношениях между владельцами СМИ и журналистами, и в отношениях российской власти к средствам информации. Григорий, добрый вечер. Не знаю, вам, наверное, трудно смотреть на ситуацию отстраненно, жалко газету, жалко коллег, но все же давайте попробуем подвести предварительные, наверное, итоги этой истории, потому что она еще аукнется. Какие уроки вы для себя извлекли?
Ну, вы знаете, я думаю, что главный урок, как ни странно, касается журналистского сообщества. Ведь газету в последний момент закрыли из-за того, что коллектив перессорился. И владелец наш говорил, что, значит, это одна из причин, это действительно так, потому что даже если бы ее и не прекратили ее выпуск, то работать было бы некому, потому что люди перессорились, люди стали, значит, доходило в редакции до пощечин, до каких-то публикаций о том, как это якобы было, людей, которые, причем, самые интересные были в отпуске и в этом не участвовали.
Да, а другие газеты писали о том, какие скандалы происходят в вашей редакции. Это тоже вообще неслыханное дело.
Да, к сожалению, журналистское сообщество оказалось расколотым. Оно, в общем-то, давно расколото, потому что в журналистском сообществе, вообще в журналистике современной российской, очень напряженная такая атмосфера, потому что, ну, люди боятся писать, что-то писать, потому что боятся окрика из администрации президента, местные журналисты боятся окрика из администрации своих регионов. Нездоровая обстановка в журналистике. И те версии, которые сегодня появились у коллег, версии заговора. Московский комсомолец написал сегодня, что это была провокация. Кто-то написал, что вообще газета «Однодневка» устроила вот в итоге так, что Госдума приняла такое драконовское решение, значит, в первом чтении поправки в закон о СМИ. Это некий заговор. Припоминают то, что наш владелец Александр Лебедев служил в разведке, служил в ФСБ. Никто, в общем-то, не позвонил, не спросил. Только западные журналисты в основном к нам приходили и спрашивали нас, как все это было. То есть наша история во многом показала кризис современной российской журналистики. И как это как-то ни странно покажется, даже как бы отсутствие профессионализма у многих моих коллег.
Но надо сказать, Григорий, что и некоторые западные газеты тоже не очень критично подошли к публикации о свадьбе Владимира Путина. Игорь Александрович, добрый вечер. Как вам видится суть, уроки и возможные последствия вот этой истории с московским корреспондентом?
Добрый вечер. Ну, действительно, здесь в кучу смешан целый клубок проблем. То, что кризис российской журналистики существует, это очевидно, и об этом мы говорили на съезде Союза журналистов России. Суть кризиса, безусловно, заключается в том, что в целом журналистика, как творческая профессия, вытесняется из средств массовой информации, ее становится все меньше и меньше. Она вытесняется пиаром, пропагандой, шоу-бизнесом. Посмотрите на федеральные телеканалы, там очень трудно найти журналистику менее 5%. В основном пропаганда, пиар, шоу-бизнес. Значит, вторая группа проблем – это вот все, что связано с этим нелепым, с этими нелепыми, бессмысленными и очень вредными поправками в закон о СМИ, потому что действительно поправки нелепые, бессмысленные и очень вредные. Если случится вот такое несчастье, что этот законопроект станет законом, то действительно ну, это разрушение сегодняшней ткани законодательства, потому что прекращать деятельность СМИ вне суда, без судебного решения, это действительно очень серьезное изменение баланса. Это другая страна. Ну, а что касается публикации «Московского корреспондента», ну, в общем, газета, что называется, в зоне риска, в том смысле, что действительно газета появилась, имеет право на существование и такая газета, но многие публикации газеты, ну, скажем так, в зоне риска не потому, что они слишком смелые, не потому, что они... вот, так сказать, объективно бичуют недостатки, вскрывают язвы и так далее. А они, ну, скажем так, без особых доказательств утверждают какие-то вещи. Мы столкнулись буквально накануне съезда с публикацией в отношении нашей акции по лицензированию программного обеспечения. Это беспрецедентная акция, когда Союз журналистов России добился у Microsoft скидки на 40% на основные продукты. И там было написано, что вроде как мы собираемся украсть $60 миллионов у Билла Гейтса. Мы – это Союз журналистов России. Причем перед этим было подробное, где-то полчаса я разговаривал с корреспондентом, ничего из того, что мы говорили, там не было, а были прямо противоположные вещи, что Союз журналистов собирается или украл уже $60 миллионов, или собирается украсть. Ну, скажем так, в общем, мы спокойно к этому очень относимся, это наши коллеги, вот, но вот нахождение в такой зоне риска, это, безусловно, так сказать... Такие газеты есть, они есть на Западе, они есть в России, но надо понимать, что вот газета, которая так работает, так пишет, это газета, которая находится в зоне риска. И еще отдельная проблема, это проблема вторжения в частную жизнь и в том числе в частную жизнь публичных лиц, таких лиц, как, ну, например, президент. Здесь проблема, которая в России решается не так, как во всем остальном цивилизованном мире. Потому что вторжение в частную жизнь, безусловно, вещь недопустимая, но на Западе, в цивилизованном мире, принято, что, скажем, частная жизнь VIP-персон, лиц, от которых, которые являются центром общественного внимания, она менее защищена. Вот так парадоксально устроена жизнь. То есть вмешательство, например, то есть граждане имеют право знать, что из себя представляет частная жизнь, скажем, президентов, парламентариев, лиц, от которых очень многое зависит. И вот здесь тоже пограничная ситуация, но здесь один принцип. Надо писать правду, надо писать проверенные вещи. Поэтому в целом ситуация, я думаю, такова. Газета «Московский корреспондент», я уже упоминал об этом, она действительно находилась и находится в зоне риска, потому что, ну вот, пишет вещи, которые, может быть, ей самой сложно подтвердить. Вторая проблема, то, что на основе этого абсолютно неадекватная реакция, не знаю, на основе ли этого, абсолютно неадекватная реакция Государственной Думы, которая приняла бессмысленный и очень вредный закон. И третья проблема – это проблема ну, некого недопустимого злорадства по отношению к, со стороны некоторых средств массовой информации. Это абсолютно недопустимая вещь, потому что «Московский корреспондент» – это часть журналистского сообщества, и здесь должна быть солидарность. Эта солидарность, к сожалению, прав абсолютно Григорий в том, что журналистское сообщество расколото, оно расколото давно. Оно особенно стало расколото после убийства НТВ. Это действительно... критика стала испуганной профессией, самоцензура стала нормой в подавляющем большинстве СМИ. Для того, чтобы остаться в профессии, к сожалению, надо зачастую перестать быть журналистом. Это вот закон нашей жизни. Если хочешь остаться в профессии, надо перестать быть журналистом. Это, к сожалению, сегодня бытующая вещь. Ну, а в целом я могу сказать, что я думаю, что кризис российской журналистики, он сейчас переживает свой пик, и это достаточно очевидно, и сейчас мне представляется необходима глубокая реформа Союза журналистов России. К сожалению, у нас есть, она не осуществилась, но я думаю, что реформы осуществляются не только на форумах, не только на съездах, они осуществляются еще и в повседневной практике.
Гости программы «Итоги недели» Радио «Свобода», секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко и бывший главный редактор газеты «Московский корреспондент» Григорий Нехорошев. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Михаил из Москвы, добрый вечер.
Господа, добрый день. Знаете, у меня абсолютно, естественно, никаких данных нету, но тем не менее я категорически могу утверждать, по крайней мере для себя я это уже утверждение сделал. Это, конечно, никакая не случайность, это, безусловно, подсадная утка. Я уж не знаю, осознает сам этот журналист свою роль или нет, но это, безусловно, именно так. И знаете, в этом блоге я висел, я смотрел, он висел и висел, но я-то заглянул один раз. Нет, кто-то его явно там держал, неделю две или сколько там, спасибо.
Михаил, подсадная утка с чьей стороны, кто подсадил? Не слышит нас Михаил. Григорий, ответьте, пожалуйста, Михаил.
В данном случае я так понимаю, что это я подсадная утка, потому что я принимал решение о публикации этой статьи. Хотя я хочу, еще раз подчеркнуть, что статья эта была оформлена как слух. Там везде стояли знаки вопроса, везде стояло слово «якобы». Поэтому подсадная утка в данном случае, с точки зрения Михаила, это я. Я читал достаточно много отзывов такого плана на нашем сайте, и в блогосфере. Что я хочу сказать, те особенности современной журналистики, о которых говорил сегодня мой уважаемый коллега Игорь Яковенко, он еще, одну не привел особенность. Дело в том, что действительно часто в журналистике, кроме всего прочего, в последнее время осуществляются так называемые спецоперации. И теперь уже по прошествии времени мне кажется, что публикация наша была она была сама по себе, поверьте мне. Эту информацию я получил от корреспондента, которому я доверяю как самому себе. Она проверяла ее, эту информацию, целый месяц. И в какой-то момент мы просто опубликовали то, что мы могли добыть, со знаками вопросов и так далее. Но то, что потом началось, вполне возможно, что это была какая-то действительно спецоперация, потому что самый последний случай со мной, случившийся несколько дней назад, у меня брала интервью газета «Твой день». И поразительно, просто поразительно, что это интервью у меня брал не журналист газета «Твой день», а высокопоставленный сотрудник пресс-службы мэрии Москвы Стас Оганян. Я был очень удивлен, я спросил его: «Стас, когда мы с ним встретились, ты высокопоставленный сотрудник, и ты подрабатываешь для «Желтой прессы»?» Он мне ответил, что: «Ты знаешь, там главный редактор просто мой приятель, поэтому я это делаю». После этого была опубликована статья, которая совершенно не соответствовала моим словам. Это все было абсолютное вранье, и подписано она была не Стасом Оганяном, а совершенно каким-то посторонним человеком. И я думал, почему это случилось. Почему, мэрия Москвы так, собственно говоря, себя повела. И пришел к такому выводу, что, видимо, скорее всего, это просто такой сигнал был. Таким открытым текстом нам сказали, что мы победили. Потому что наш владелец, это всем известно в Москве, он баллотировался в свое время в мэра Москвы, вышел на второе место после Лужкова. Он человек в Москве очень популярный. Он критикует Лужкова по многим вопросам, вполне заслуженно. И с самого начала, как только наша газета стала выходить, мы стали беспрецедентное давление испытывать со стороны московских властей. Просто действительно беспрецедентное. Значит, на нас посыпались суды. Причем эти иски судебные нам привозили не просто курьеры, нам привозили фельдъегеры высших чинов, подполковники фельдъегерской службы, приходили в нашу маленькую редакцию, они приезжали на машинах с мигалками. Эти иски, сначала это были иски из Мосгорсбиркома, 4 иска, привезенные полковниками, подполковниками фельдъегерской службы. Редакцию это сильно напрягало. Потом эти иски нам мешали работать. Кстати, по всем 4 искам мы выиграли. Это все не соответствовало действительности.
Главной проблемой, наверное, было то, что невозможно было распространять газету. Об этом говорил в нашем эфире Александр Лебедев. И очень красочно.
Да, если есть во всей этой истории какая-то детективная составляющая, то она заключается не в этой публикации, а она заключается именно в том, как мы там тайно пытались какую-то сеть распространения наладить. Я больше скажу, значит, эта газета вообще была зарегистрирована на меня в Росохранкультуре, на меня лично. Потом я передал, значит, права Александру Евгеньевичу Лебедеву, потому что учредитель боялся, что, значит, даже на этапе регистрации московские власти примут какие-то меры и не зарегистрируют просто эту газету. Вот. Действительно, мы просто детективно ее распространяли, значит, детективно все это рекламировали. Мы повесили рекламу в метро, значит, через неделю нам сообщили, что все наши стикеры сняли вандалы. Стикеров, так сказать, было не меньше 5000. Мы сказали, давайте мы сделаем новые стикеры, но нам ответили, что, вы знаете, с коммерческой точки зрения нам уже это неинтересно. Нас выкинули из большого количества распространительских сетей. То есть в этом детектив.
И я вот думаю, наш слушатель Михаил снова дозвонился и хотел уточнить свой вопрос. Да, Михаил?
Извините, пожалуйста, меня, может быть, не так поняли, как я имел в виду. Я имел в виду, что вот ваш гость, ну, он так или иначе, он сыграл роль довольно мрачную. Может быть, скорее всего, его даже использовали. Кто использовал, я считаю. Я считаю, конечно же, это власть, это спецслужбы. Все 8 лет у нас это движение было исключительно в одном и том же направлении. Володя уходит из власти, он хочет напоследок вот что-то такое сделать.
То есть для того, чтобы... Для того, чтобы такой закон, как закон Шлегеля, прошел. Вы так считаете, да?
Да, ага. Именно так.
Значит, Григорий, что, кстати, вы думаете о законопроекте Шлегеля? Вот Игорь Александрович сказал, что это очень вредно. Вот глава комитета по информационной политике Валерий Комиссаров считает, что закон будет способствовать повышению качества журналистских материалов.
Вы знаете, я читал вот то, что сказал Михаил, я читал, значит, вчера во многих отзывах на этот закон. Я еще раз повторяю, что эта публикация к тому, что потом стало происходить, не имеет отношения. Вот. Я в начале нашей передачи говорил о том, что многие журналисты боялись что-либо писать критическое по отношению к властям, просто опасаясь каких-то окриков из властных структур. Ну вот теперь, собственно говоря, это решили, эти властные окрики, их решили просто узаконить, их решили нормализовать, потому что по поправкам закона просто два предупреждения Росохранкультуры, где сидят такие же чиновники, они, в общем-то, связанные, все чиновничество связано, естественно. Значит, просто теперь вот эти окрики, они решили их ввести в правовое поле. К нам приходили чиновники Росохранкультуры после одной публикации о проблемах мусульман в Москве. Какая-то совершенно непонятная, значит, организация представил жалобу в Росохранкультуру о том, что мы порочим, значит, права мусульман, хотя, в общем-то, всего лишь навсего там говорилось о том, что вот такое компактное скопление людей, исповедующих ислам в Москве, оно может привести к некоторым проблемам. Причем это говорили не мы, это говорил один из ведущих специалистов по исламу центра Карнеги. Но это было приписано нам, Росохранкультура к нам приходила, долго изучала все это, и вот как бы до сих пор все это решается, выносить нам предупреждение, не выносить.
Мы обсуждаем различные версии происходящего с газетой «Московский корреспондент» и не можем разобраться до конца. Но, кстати, трудно разобраться и до конца и в решениях съезда Союза журналистов. Но если верить многим комментариям, главным итогом съезда стало решение о ликвидации поста генерального секретаря Союза. Этот пост занимал наш гость Игорь Яковенко. Игорь Александрович, общий тон комментариев таков, что вас принесли в жертву Кремлю, поскольку вы часто критиковали власти, или даже, может, не Кремлю, а Рамзану Кадырову, поскольку вы воспротивились недавно его приему в члены Союза. Ну, известная история, думаю, нет смысла ее пересказывать. У нас осталось буквально 2 минуты, я хочу вас спросить, как вы видите суть вот той реформы, если она вообще осуществилась, кадровой реформы, которая была проведена на съезде, и считаете ли себя жертвой Кадырова, или, может, кого-то из чиновников?
Спаси Господь. Я, конечно, не жертва, может быть, кому-то хотелось бы принести меня в жертву, но бодливой корове Бог рог не дает. В жертву меня принести не может ни Рамзан Кадыров, ни даже съезд Союз журналистов России, потому что жертвой с моей стороны была бы невозможность работать. Я продолжаю работать, и то, что в названии моей должности исчезло прилагательные генеральные, не меняет в моей работе абсолютно ничего. Я продолжаю делать то, что я делал до сих пор. И продолжаю говорить то, что я говорил до сих пор. Значит, то, что произошло на съезде, это, безусловно, не реформа, это контрреформа. Потому что реформой Союза журналистов России было бы придание ему более целевого характера и, так сказать, изменение отношений между региональными отделениями Союза и центром, который располагается на Зубовской бульваре, в сторону более деловых, более взаимно ответственных и в конечном итоге превращение Союза журналистов России в организацию по оказанию конкретных осязаемых услуг журналистам и средствам массовой информации. К сожалению, в этом направлении шагов не было сделано. Ну, а то, что значительная часть делегатов приехала в Москву с единственной целью оторвать табличку от моей двери, я им в этом помог, потому что соотношение вот по этой позиции было примерно, так сказать, процентов 60-40, и поправка могла просто не пройти. Поэтому для того, чтобы не раскалывать Союз, я просто вышел и сказал, что я отказываюсь от этой должности и призываю своих сторонников голосовать за то, чтобы этой должности больше не было. Так.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели», секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко и бывшего главного редактора газеты «Московский корреспондент» Григория Нехорошева. Мы подводили итоги съезда Союза журналистов и говорили о закрытии газеты «Московский корреспондент». Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня в 22-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС проходят траурные церемонии. Взрыв на атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года стал крупнейшей техногенной катастрофой в истории. В Минске более 1000 человек пришли на митинг оппозиции, посвященный 22-й годовщине аварии в Чернобыле. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», участники акции «Чернобыльский шлях» призвали власти отказаться от планов строительства атомной электростанции в Белоруссии. В Таллине прошел митинг, посвященный годовщине со временем массовых беспорядков, вызванных переносом памятника советскому воину и перезахоронением советских солдат. Митингующие, в основном представители русскоязычного населения, требовали международного расследования апрельских событий и предания суду истинных виновников беспорядков. В Ираке в субботу погибли 10 человек и 14 были ранены. В Тикрите, в 180 километрах севернее Багдада, американские войска уничтожили 5 боевиков. В городе были также обнаружены 900 взрывчатых зарядов. Замминистра финансов Сергей Старчак, подозреваемый в попытке хищения госсредств, отстранен от должности представителя России в руководстве Европейского банка реконструкции и развития. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает Евросоюз не отменять санкции против Узбекистана, введенные после подавления волнений в Андижане в 2005 году. В Алма-Ате около 2000 человек участвовали в демонстрации против сноса жилых домов. Жители города обвиняют правительство Казахстана в неспособности защитить их право на жилье. Многие дома сносятся для освобождения территории под новостройки.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Борьба между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон продолжается. На какой курс доллара рассчитывают в Вашингтоне? Смертельное сияние Чернобыльского взрыва. Жесткая посадка принца Уильяма. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Сейчас вряд ли найдется человек, который сможет ответить на вопрос, кто станет кандидатом в президенты США от Демократической партии, пишет «Тайм». Неизвестно, какой путь выберут демократы, хотя этот выбор совсем невелик. Оба кандидата, и Хиллари Клинтон, и Барак Обама, смутно представляют себе, как найти выход из сложившейся ситуации. Поэтому хорошо, когда советники президентов обладают здоровым чувством юмора и на лету придумывают лозунги типа «Останови драму, голосуй за Обаму». Но до финала спектакля еще далеко. Советники Клинтон полагают, что если она проиграет очередной тур праймерис 6 мая, то продолжать борьбу станет очень сложно. У бывшей первой леди попросту нет денег. Она уже задолжала 10 миллионов долларов, которые ушли главным образом на оплату услуг дорогостоящих консультантов. А Барак Обама продолжает собирать пожертвования через интернет и получает миллионы от людей, которые вкладывают в его предвыборную кампанию от 1 до 10 долларов. В результате может сложиться ситуация, которая в последний раз возникла в 1972 году и с тех пор снилась демократам разве что в кошмарных снах. Национальный съезд партии откроется, а кандидат в президенты так и не определится. Только представьте, что после полутора лет изнурительной борьбы претендент на высший государственный пост будет назначен в прокуренной комнате членами специального партийного комитета. Но если такое случится, то останется, по крайней мере, один человек, который усмехнется. Им, конечно же, окажется республиканец Джон Маккейн.
Когда речь заходит о национальной валюте, президент Буш и его помощники отвечают на вопросы кратко и четко. Мы верим в политику сильного доллара или сильный доллар в наших национальных интересах. Каким же представляется оптимальный курс американской валюты? Прежде считалось, что этот показатель отражает состояние экономики страны. Иными словами, сильная валюта – свидетельство сильной экономики, пишет Time. Но это идеал, к которому каждое государство только стремится. В последние годы изменения валютных котировок имеют мало общего с реальным положением вещей. Как правило, стоимость национальной денежной единицы переоценивают. Делать это несложно, поскольку никто точно не знает, какова действительная цена валюты. Завышать ее так же опасно, как и занижать, поскольку это грозит неизбежным падением курса. А когда стоимость валюты снижается, как происходит с долларом, начиная с 2002 года, то растет инфляция, инвесторы не проявляют активности, и люди чувствуют себя неуверенно. Такое падение курса в конце концов принесет плоды, станет стимулом для роста экономики и экспорта, но на это потребуются годы. А пока даже ведущие экономисты стараются избегать вопросов о валютной политике Вашингтона. Возможно, есть и те, кто полагает, что лучше было бы еще понизить курс доллара по отношению к китайскому юаню и только потом остановить его падение. Поэтому стоит ли корить Джорджа Буша за то, какие ответы он дает на вопросы о долларе на пресс-конференциях?
Те немногие, кто выжил во время взрыва реактора, рассказывают страшные истории, пишет US News and World Report в статье, посвященной 22-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Кто-то видел друга и коллегу обожженного до такой степени, что тот казался поджаренным на вертеле. Вспоминают первых прибывших пожарных, которых постоянно рвало от полученной дозы радиации, и они умирали за считанные дни. Инженер, работавший в страшную ночь катастрофы, помнит, как от разрушенной стены оторвалась панель управления, и помещение заполнилось радиоактивным паром. Его напарник умер на следующий день, а ему удалось дожить до 57 лет. Он получил дозу радиации в 800 рентген, что намного превышает фатальный уровень. Инженер перенес 15 операций, включая пересадку кожи и костного мозга. У него выпали волосы, а ноги покрыты язвами. И все же он вынужден работать, поскольку прожить на государственные дотации невозможно. А по ночам его терзают тревожные сны. Он видел радиацию своими глазами и говорит, что это было завораживающее зрелище, похожее на северное сияние. Это так прекрасно, что отвести взгляд просто невозможно, даже если понимаешь, что видишь смерть, пишет US News and World Report.
Это могло бы выглядеть прекрасной сказкой. Прекрасный юный принц прилетает на вертолете к своей возлюбленной и приземляется на газон возле старинного английского замка. Но когда принц Уильям использовал для столь романтического жеста вертолет британских королевских военно-воздушных сил, он должен был понимать, что счастливого конца у этой истории не будет. Принца обвинили в использовании военной машины стоимостью в 20 миллионов долларов в личных целях. Министерству обороны пришлось оправдываться и объяснять, что перелет был частью программы обучения члена королевской семьи действиям в боевой ситуации. Кроме того, были оглашены подробности скандальной посадки, что совсем не характерно для военного ведомства. Оказалось, что принц даже не выходил из вертолета, а немедленно взмыл в воздух после того, как машина коснулась земли. В английской прессе тут же написали, что столь необходимые британским солдатам в Афганистане вооружение используется вовсе не по назначению. Обучение Уильяма в летной школе вызвало бурю критики. Ему вряд ли предоставят возможность побывать в горячих точках. А тогда зачем зря гонять казенные вертолеты, задает вопрос Time в статье под заголовком «Жесткая посадка принца Уильяма».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Лондоне на этой неделе прошло российское инвестиционное роуд-шоу, наследник российского экономического форума, проводившегося 12 лет подряд. Изменение формата объясняется в частности тем, что в Кремле разлюбили лондонские конференции из-за, скажем так, фактора Березовского. Я приветствую своего коллегу Михаила Соколова, который работал в этом году в Лондоне. Уже несколько лет Михаил не пропускает эти экономические конференции. Какое у вас впечатление, Михаил? Сама эта затея вырождается, становится все менее значительной, сходит на нет или не так уж все скверно?
Добрый вечер. Во-первых, конечно, сама идея несколько поблекла по сравнению с тем, что было года 3-4 назад. Конечно, Кремль нанес лондонскому форуму серьезный удар. Это было в прошлом году, когда российским крупным чиновникам, руководителям госкомпаний фактически запретили выезжать в Лондон на это мероприятие. Но, с другой стороны, в этом году все-таки некоторое такое потепление было заметно, поскольку представительство людей, близких к российской власти, людей, представляющих власть, все-таки как-то имелось. Ну, во-первых, был замминистра финансов Дмитрий Панкин, который достаточно близок к Алексею Кудрину, министру финансов и вице-премьеру. Во-вторых, присутствовал и выступал с приветственным словом президент Российской Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, тонко чувствующий конъюнктуру человек, и был представлен после годичного перерыва, с большим докладом выступал президент Альфа-банка Петр Равин, тоже человек не чуждый российской власти, был также руководитель валютной биржи Александр Потемкин. То есть все эти люди, безусловно, свои визиты в Лондон, конечно, согласовывали с Кремлем, сами бы они туда не поехали. Я не склонен полностью, так сказать, отрицать перспективы форума, превратившегося в роуд-шоу. Надо будет посмотреть, что организаторы сделают в Дубае через полгода. Может быть, туда слетятся российские чиновники, официальные лица, которым сейчас запрещено посещать, так сказать, туманный Альбион. Но, по крайней мере, дискуссия в первый день была достаточно любопытной. Было хорошее аналитическое выступление Петра Авина. С другой стороны, было заметно, что у многих российских экспертов кружатся явно головы от того положения, в котором находится Россия сейчас, поскольку в мире рецессия, какие-то возможности углубления ее, перехода в экономический кризис, а у России третий в мире золотовалютные резервы, очень хорошая ситуация с бюджетом профицитным, и кажется, что это остров стабильности в море такого вот экономического волнения. Но сами наблюдатели западные, вот я заметил, например, по публикации Financial Times, они весьма скептически отнеслись к таким шапкозакидательским речам, которые произносил тот же Александр Шохин, не избежавший, кстати говоря, и некоторых таких антиамериканских и даже антиевропейских выпадов, намекавший на то, что, мол, вот тут в Америке мы не знаем, кто будет президент, а какая будет политика из-за этого, мол, может быть хуже и в мировой экономике, а вот зато в России два согласно действующих лидера будущий премьер и будущий президент, они твердой рукой поведут страну к светлому будущему. Ну и некоторая скандальность, опять же, этой сессии придала выступление Алексея Гурина из группы «Центр Инвест», который заявил о том, что американские активы дешевеют из-за рецессии, надо их скупать и бизнесменам, и российскому государству, и выдвинул лозунг «Buy back Alaska», то есть «Выкупим Аляску назад». Ну, вот это об экономической дискуссии, а то, что обычно происходит после нее, вечерами, оно, собственно, принципиально не меняется.
Михаил, а кто-нибудь из лондонских политэмигрантов или не эмигрантов, но оппозиционеров появился на форуме?
Нет, их там не ждали, никого из них там не видели.
Раньше ведь Андрей Илларионов появлялся почти каждый год.
Ну, тогда Андрей Илларионов был советником президента и никаким не оппозиционером, он был просто тонким и серьезным аналитиком. В начале своей оппозиционной карьеры на форуме побывал Михаил Касьянов. Собственно, это был, кстати говоря, самый яркий форум, поскольку выступил Касьянов, выступил Илларионов, а вот следующий, предпоследний, оказался неудачным, нынешний чуть-чуть получше, поинтереснее.
Но мы уже начали разговор о том, что происходило после заседаний. Российский экономический форум славился своими вечеринками, проводившимися с купеческим размахом и обычной такой чрезмерностью. Как в этом году, все так же гудели?
Ну, я бы сказал, что все было более чинно. Во-первых, для меня было немножко странно. Два года подряд привыкли уже мы видеть группу «Ленинград», выступающую на вечеринках. В этот раз ее не позвали, хотя очень многие были расстроены. Кроме того, в прошлом году был замечательный джазовый концерт, устроенный группой «Согласие», но и джаза не было. Все как-то стало, знаете, две крайности между попсой и классикой. Вот был такой гала-вечер «Русская рапсодия». Это большой такой ужин с размахом и под классическую музыку. То есть выступал Лондонский симфонический оркестр, исполнял произведения Чайковского, пел Сергей Леферкус, один из лучших баритонов мира, и выступала исполнительница сопрано Марина Поплавская. Вот все это было во время этого вечера с замечательным таким меню, я бы сказал, алкогольным, и коньяком Хеннесси, и водкой Бельведер, и Флёр де Мен де Понсеро 2005 года, например, таким очень неплохим вином. Но кухня, которую разработала Юлия Высоцкая, актриса и супруга кинорежиссера Андрона Кончаловского, честно говоря, меня не вдохновила. Если рыбная кулебяка действительно была хороша, то были очень странные вещи, например, перепелки на жареном куске ржаного хлеба. Честно говоря, в перепелке были хороши, но ржаной хлеб, может быть, он экзотичен, конечно, для Лондона, но никак не для Москвы. Ну и в этот же вечер была такая вечеринка Moscow Motion, молодежная. Вот раньше там выступала группа «Ленинград», а теперь это все превратилось в такую легкую дискотеку. Правда, здоровье некоторых гостей было подорвано, поэтому в начале второго дня я бы заметил, что очень многие пришли лишь к такому вот обеденному времени, то есть пропустив первую сессию, хотя на ней очень ярко по вопросу российских инвестиций вне России выступал, например, всем известный Алексей Венедиктов. Кстати, он сейчас улетел в Нью-Йорк, где получает премию Артема Боровика за выдающийся вклад и мужество в развитии журналистики. Ну и закончилась светская жизнь таким банкетом, он называется «Баленде», то есть это «Быки и медведи». Ну, он такой носил светский, спокойный характер. Вот, опять же, пили Вёв Клико, и на столах было, например, «Теразос резерва Каберне Савиньон» 2005 года. Мне очень понравился тартар из красной рыбы и королевских креветок. В общем, стол был хорош, все это проходило на Canary Wharf. Это, собственно, такой новый район, бизнес-район Лондона. И здесь, ну, было такое спокойное общение разных людей. Для меня был интересен, например, разговор с писателем и экономистом, академиком Николаем Шмелевым.
Спасибо, Михаил. Своими впечатлениями от российского инвестиционного роуд-шоу в Лондоне делился Михаил Соколов.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 мая. В письме московских властей указывается, что цели мероприятия вызывают негативную реакцию общества, поэтому оно может спровоцировать общественные беспорядки. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Томска и Екатеринбурга.
По-моему, нет. Но он сколько выгоняет с улиц, концерты запрещает. Почему? Пусть гуляют, жалко, что ли, люди разные бывают. Ну, нравится им.
Боюсь, что не соблюдаются. То есть они же такие же люди, как мы. Просто немножко были какие-то изменения в психике. Может быть, были какие-то проблемы в жизни, поэтому они стали такие же. Но они же такие же, как люди. Почему мы не должны соблюдать их права? Это их решение. Скорее, проблема в обществе.
Соблюдается. У меня самого есть друг без меньшинств. В принципе, никто его не ущемляет, никто. То косых взглядов, в принципе, нет. Ну, в больших городах, по крайней мере. Маленькие косые взгляды и чуть ли... Ну, в принципе, вечером могут и побить.
На самом деле, от культуры зависит. Образованные люди всегда поймут это.
Это некрасиво. Почему вот есть скинхеды, там, еще прочие организации? У них нет прав вообще, там, террористам их приравнивают. А это средь белого дня. Какая-то уголовная должна быть ответственность ко всему, раз это тоже организация, по большому счету.
Не все. Видимо, кто-то вот терпеть, допустим, не может такого. У меня, допустим, молодой человек, если увидит там голубых, все. С кулаками нет, не кидается, но бывают такие, что и кидаются.
Если нет информации, мы не видим, не тусуемся, не знаем. Мне кажется, сейчас все свободны и много свобод.
Ну, на мой взгляд, в России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает. Так как эта сфера интимная, пусть она остается интимной. У нас же нет там парадов гетеросексуалистов, чтобы там люди ходили и...
Это грех. Причем грех тяжелейший, а они всем своим видом соблазняют других.
Нет, не соблюдаются. Во-первых, у нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Не норму, а патологию. Хотя я на самом деле считаю, что здесь надо еще очень долго разбираться. Ничего страшного, конечно, в этом нет. Но Россия традиционно не понимает этого. Я вообще против несоблюдения прав меньшинства любого.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Мелани Бачина и Дарья Здравомыслова. Радио «Свобода. Итоги недели». Реформа вооруженных сил и отставка губернатора Ставропольского края Александра Черногорова. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Вопреки победным рапортам о полном успехе в деле перехода на один год службы по призыву, Министерство обороны России готовится к неравному бою с демографией. Так начинается комментарий независимого военного обозревателя Александра Гольца «Народ способ найдет», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. По убеждению автора, в этом бою преимущество, безусловно, на стороне противника. Александр Гольц напоминает.
В следующем году надо призвать под знамена около 500 тысяч юношей, при том, что 18 лет исполнится только 840 тысячам парней, а вузы готовы предоставить им около 300 тысяч мест и, следовательно, отсрочек. 25-30% призывников ежегодно получают отсрочки по здоровью, и нет оснований полагать, что в будущем году количество немощных уменьшится. Медведев встанет перед выбором – либо отменить отсрочки и погнать студентов в армию, либо изменить систему комплектования вооруженных сил. Впрочем, есть еще один путь, вполне в духе путинской системы власти. Втихаря уменьшить численность призывников. Однако и здесь существуют пределы. Но даже если каким-то чудом Минобороны удастся проскочить 2009 год, то будущее вполне печально. В 2010 году в стране будет всего 746 тысяч 18-летних юношей, а в 2011 всего 648 тысяч. Посему военные решили скрести по сусекам. Решено ликвидировать военные кафедры в 160 вузах, в результате чего служить рядовыми должны пойти выпускники институтов и университетов.
Теперь решено все вузы поделить на три категории. Первое – это там, где сохранятся военные кафедры. Военные предлагали ограничиться 33 военными кафедрами. В результате, как мы понимаем, подковерной борьбы это число увеличилось вдвое, их сейчас 67. 35 вузов, где будут открыты военно-учебные центры. И, наконец, третья, самая большая категория – свыше 160 вузов, где просто ликвидированы военные кафедры – и чьи выпускники после окончания должны будут пойти служить на год с призывниками, с этими военными кафедрами, которые остались. Количество увеличилось вдвое, и увеличилось отнюдь не за счет каких-то суперэлитных вузов, а там фигурируют типа Кубанский аграрный университет, Ивановский электромеханический институт и так далее. Просто местная элита в каждом регионе отбила себе право размещать своих детей там, откуда служить не пойдешь.
Мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Отставку Черногорова предсказывали давно. Возглавив список «Единой России» на выборах в региональный парламент в марте прошлого года, он не сумел привести ее к победе. Напоминает обозреватель сайта «Лента.ру» Максим Момот. В комментарии под однозначным заголовком «Попросили». Тогда же Черногоров был исключен из партии, а Борис Грызлов заявил о том, что губернатору следует покинуть свой пост. Однако отставка Черногорова, известного скандалами с прокладкой водопровода в хутор Дегтяревский и разоблачительными письмами бывшей жены, пока не принята.
Александр Черногоров, руководящий Ставропольским краем с 96 года, мог войти в число несменяемых глав российских регионов вроде Юрия Лужкова, Ментимира Шаймиева или Муртазы Рахимова. Мог, но не вошел. На днях его политическая карьера сделала свой последний, по всей видимости, поворот. Поначалу все складывалось вроде бы успешно. Казалось, что Черногоров нашел общий язык с новой властью. В 2005 году губернатор-коммунист поставил перед президентом вопрос о доверии, и оно ему было оказано. Затем Черногоров вступил в партию власти и стал паровозом списка «Единой России» на выборах в краевой парламент в марте 2007 года. Но вот тут он преподнес Кремлю неприятный сюрприз. У единороссов оказалось около 24% голосов, а у «Справедливой России» 37,62%. Исключение из партии и заявление Бориса Грызлова, по всеобщему признанию, стало началом конца губернаторства Черногорова.
В общем, подчеркивает автор текста на сайте Лента.ру, и до этого у Черногорова не все шло гладко. Чего стоит эпизод с лихорадочной прокладкой трубопроводов в хутор Дегтяревский.
Жительница хутора Дегтяревский пожаловалась Владимиру Путину на то, что за водой приходится далеко ходить. Президент публично потребовал от Черногорова решить проблему и заявил, что не внесет его кандидатуру на утверждение в региональный парламент, пока вода не дойдет в хутор. После этой встряски Черногоров и вступил в «Единую Россию», видимо, предположив, что к члену партии власти подобное публичное давление применяться не будет. Но когда Кремль после смены Черногоровым партийной принадлежности вроде бы успокоился, на губернатора обрушились неприятности регионального масштаба. В прошлом году депутаты городской думы Ставрополя лишили его звания почетного гражданина города, после чего был демонтирован его барельеф на Аллее Героев. Это стало еще одним свидетельством того, что краевой центр пошел на полный разрыв с руководителем области. Наконец, бывшая супруга губернатора в самый разгар кампании 2007 года обвинила его в различных пагубных пристрастиях, а также в том, что он держит в гараже Бентли и в то же время экономит на семье. Черногоров объяснил этот демарш происками «Справедливой России». После выборов бывшая жена губернатора даже обратилась к Владимиру Путину с просьбой оградить ее от преследований и давления со стороны мужа и его команды.
Информация о том, что Черногоров подал прошение об отставке, появилась во вторник, пишет Максим Момот. А в понедельник губернатор был вызван в администрацию президента. Видимо, там ему и рекомендовали пойти на такой шаг. Существуют различные версии того, почему это произошло. Понятно лишь, что Кремль стремится найти фигуру, которая нормализовала бы ситуацию в регионе.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели, Радио Свобода, московский скульптор Георгий Франгулян, автор памятника первому президенту России Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище. Монумент представляет собой накрывающий могилу приспущенный российский триколор из цветного камня и керамики, рядом с которым в брусчатку вмурован серый православный крест. Георгий Франгулян родился в 1945 году в Тбилиси, окончил Московское Строгановское училище. Он лауреат международных конкурсов скульпторов, автор памятников Петру Первому в Антверпене, Александру Пушкину в Брюсселе, императрице Елизавете Петровне в Балтийске, Булату Акуджаве и Араму Хачатуряну в Москве. О человеке недели говорит председатель Московского объединения скульпторов Иван Казанский.
Так уж сложилось, что Георгий Вартанович закончил тот же вуз художественный, что и я. Это тогда оно называлось МВХПУ, бывшее Строгановское. Институт был замечательный, преподаватели у нас были замечательные. И много талантливых людей. Вот среди них Георгий Вартанович Франгулян. Он как-то сразу о себе заявил, как человек очень такой энергичный, пытливый и, безусловно, способный. Я вот много уж лет с ним знаком. Он немножко младше меня, позже меня закончил. Но это не важно, мы все равно там в одном как бы котле варились. Разница небольшая. Но мы все знаем его памятник, посвященный Булату Шауловичу. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Мне он нравится. И, конечно, я преклоняюсь перед его работоспособностью. Он мне очень кажется в этом смысле схожим с покойным Юрием Григорьевичем Ореховым. Недаром они там соседи. И Юрий Григорьевич был потрясающий работоспособный человек. И тоже очень талантливый. Вот и Георгий тоже. Ну, просто замечательное качество. И это приносит, безусловно, свои плоды. Я очень люблю, когда люди энергичны, никогда ни на что не жалуются, делают свое дело, делают добросовестно. И Георгий, он, как многие выпускники Строгановского, они все способны работать в очень широком диапазоне творческом, начиная от просто абстракции, кончая каким-то реализмом. В Строгановке это было особенно реально, получить вот широкие возможности в творчестве. И вот Георгий воспользовался этим и работает как очень разнообразный художник. Я, конечно, обязательно поеду, посмотрю, что там на Новодевичьем кладбище. Я уверен, что это хорошо.
Человека недели «Радио Свобода» представлял председатель Московского объединения скульпторов Иван Казанский. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная цель приезда в Чеченскую республику комиссара по правам человека Совета Европы объективно оценить.
Я отказалась от участия в парламентских выборах и не собираюсь менять это решение.
За всю историю Челябинской области, которая памятна мне, таких пожаров еще
Грузия
не было.
Грузия не потерпит отторжения части своей территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир.